Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа мы предложим вашему вниманию очередную передачу из цикла «Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви».
Дорогие братья и сестры, вышли в свет настольные игры «Культура и православие» и «Наука и религия». Настольные игры культуры и православия и наука и религия будут полезны во время проведения увлекательного семейного досуга, на занятиях в воскресных школах и просто станут хорошим подарком. Вся дополнительная информация на сайте svod.su или по телефону +7 915 010 83 89. Повторяем, сайт svod.su, телефон +7 915 010 83 89. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Вербной недели». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковный утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных художественных мастерских. Ждем на выставке с 18 по 24 апреля в Сокольниках, павильон номер 2. Проезд до станции метро «Сокольники», от метро бесплатная маршрутка. На стенде радио «Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радонежа» в хорошем качестве. Там же можно передать нам пожертвования. Спасибо, Господи. Приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России» с 12 по 17 апреля в деловом центре «Амбер Плаза». Вы сможете услышать лекции известных богословов, протоиерея Артемия Владимирова, заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. На выставке можно приобрести духовную литературу, иконы, церковную утварь, одежду и продукты от производителя. С 12 по 17 апреля «Амбер Плаза» на Краснопролетарской, 36, станция метро Новослободская, вход свободный.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами продолжим и закончим разговор об одной из триумфальных страниц военно-морской истории России, об архипелагских экспедициях российского императорского флота в Средиземноморье. Предыдущая передача закончилась тем, как русская эскадра во главе с вице-адмиралом Дмитрием Николаевичем Синявиным ожидает столкновения с флотом Османской империи, который должен выйти из проливов и напасть на наш Средиземноморский флот. Турки ведут себя очень осторожно, и Синявин уступает им, уступает очень многое, ведет своего рода гамбитную игру, жертвует крупные фигуры для того, чтобы заставить противнику увлечься, наделать ошибок и впоследствии нанести ему гибельный удар. Он позволяет туркам беспрепятственно высадить огромный десант на Тенедосе. Более дивизии турецкой пехоты сходят с бортов кораблей, несмотря на сопротивление русской крепости и русского гарнизона в этом месте. И только в этот момент Синявин передвигает свои корабли к Тенедосу. Турецкая эскадра бежит, но она не может убежать в Дарданеллы. Ей мешают корабли Синявина, которые стоят у нее за спиной. И поэтому она отступает к центру Эгейского моря. Синявин в течение суток делает все, что может для того, чтобы укрепить силы русского гарнизона на Тенедосе. Он отправляет поддержку в виде отрядов пехоты, в виде орудий, в виде припасов в гарнизон Тенедосской крепости. Он оставляет несколько небольших кораблей для того, чтобы они своей артиллерией помогали отбивать приступы турецкого десанта к крепости. Он ободряет солдат и офицеров, обещая им, что как только расправятся с турецким флотом, вернется для того, чтобы выручить их. И сам отправляется в погоню за турецким флотом. Он нагоняет турок. Утром 19 июня 1807 года близ острова Лемнос, того самого острова, которому он недавно создал угрозу и который турки должны были защитить. Ну что же, их попытка защитить Лемнос стала в конечном итоге для них гибельной. Утром 19 июня турецкая эскадра выстроилась в боевую линию. В ее составе было 10 линейных кораблей, 5 фрегатов, 3 корвета и 2 брига. Общая артиллерия турок составляла около 1200 орудий. Синявинская эскадра включала в себя только 10 линейных кораблей. И ее бортовая артиллерия составляла приблизительно 740-750 орудий. Превосходство за турками, это очевидно. Более того, французы помогли османскому флоту выстроить блистательные корабли по последнему слову техники. Эти корабли постоянно ремонтировались и были в очень хорошем, ухоженном состоянии. На батарейных палубах стояли новейшие медные орудия чрезвычайно высокого качества. На русских кораблях в этот момент стояли чугунные пушки. Они были не так хороши, потому что время от времени взрывались и наносили урон собственным кораблям. Более того, эскадра Синявина, которая уже долго плавала, была потрепана. Некоторые корабли были повреждены в штормах, и невозможно было отремонтировать их должным образом. Итак, Синявин уступал туркам во всем. Он уповал на Господа Бога, на данное ему от Бога тактический дар и, кроме того, на своих офицеров. К тому времени Россия смогла создать две школы флотоводческого искусства на Балтийском море и на Черном. Это две школы высокопрофессиональных моряков имели национальный характер. Поколение за поколением моряки могли передавать свой опыт, приобретенный в прежних сражениях с неприятелем, делиться традициями, воспитывать в подрастающих поколениях высокую дисциплину, слаженность в действиях и боевой дух. Так вот, под началом Синявина были превосходные моряки-балтийцы. Они когда-то еще молодыми лейтенантами участвовали в битвах русско-шведской войны. Там они приобрели опыт, в соответствии с которым русский флот отражал натиск шведов, стоя на оборонительных позициях и с дальней дистанции обстреливая неприятеля. Сражения той войны были чрезвычайно тяжелыми, кровопролитными. Иной раз нам приходилось отступать. Но все-таки в решающих баталиях русский флот не только выстоял, но и победил, нанеся шведам тяжелый урон. Синявин знал, что он может положиться и на дисциплину своих офицеров, и на их навигационную выучку, но в бою он требовал совершенно другого. Это турки должны были выстоять, это турки должны были обороняться. Синявин нападал. Его план был разбить турецкий флот, деморализовать его, уничтожить его полностью или хотя бы его значительную часть. Именно в этом заключалась задача русской эскадры в Средиземноморье. И, кроме того, Синявин имел за спиной еще один ресурс, совершенно невидимый, его невозможно поймать какими-либо архивными документами. Он присутствует разве что в воспоминаниях современников, хорошо образованных офицеров российского императорского флота, которые делятся своими впечатлениями о командующем. Синявин был для офицеров своей эскадры чем-то вроде короля Артура, а они своего рода русскими рыцарями круглого стола. Он всегда и неизменно вступался за своих подчиненных в тяжелых кризисных ситуациях, помогал им, выручал их. Один из его офицеров получил тяжелое ранение ноги. Врач в долг вылечил его. Так вот, Синявин оплатил долг офицера, мало того, он еще наградил иностранного лекаря бриллиантовым перстнем за старания, и тот в восторге, сейчас же попросился на российскую службу. В другой раз английский консул, вроде бы союзник Российской империи, тяжело оскорбил мелкого флотского чиновника Прохорова, а впоследствии для того, чтобы избежать разбирательства, оболгал его, оклеветал. Синявин, разобравшись с этим тяжелым и неприятным делом, решительно встал на сторону своего подчиненного и отвел все обвинения, выдвинутые против него. Однажды турки поймали французского офицера и хотели было уже отрезать ему голову. Простой солдат из десантных команд Синявина отдал свои 13 червонцев золотых за голову француза. Хоть и француз, хоть и враг, а все-таки христианин, душа живая, пожалел вражеского офицера и отпустил его. За это французский командующий Мармон решил одарить русского солдата сотней золотых наполеонодоров. Но солдат отказался от всей суммы, помимо тех 13 золотых монет, которые он потратил на выкуп офицера. Он сказал: «Это мое, а этого я не хочу». Тогда Дмитрий Николаевич, узнав о бескорыстном поступке своего солдата, сам дал ему денег, своих денег. И в этот момент прозвучали слова: «Возьми, это я тебе дарю за то, что ты высоко держишь русское имя». Так вот, офицеры, чувствуя за спиной настоящего отца командира, человека деятельного, умного, благородного и постоянно выручающего их в тяжелых обстоятельствах морской службы, были преданы ему, готовы были выполнять любые его приказы, даже и те, которые грозили, казалось бы, неминуемой гибелью. Так вот, Синявин в бою у острова Лемнос приказал разделить эскадру на 5 отрядов по 2 корабля. Эти корабли должны были атаковать турецкие флагманы и должны были сблизиться на кратчайшее расстояние. Не на 500 метров, не на 300, не на 200, а несколько десятков метров. Вот та дистанция, которая должна была быть между турецким бортом и русским. Это было чрезвычайно опасно. Любой удачный залп неприятеля мог вырвать из рядов команды десятки людей убитыми и ранеными. Это было чрезвычайно тяжело чисто психологически. Когда ты сближаешься с вражеским кораблем, тот стреляет в упор, ядры рвут борта, рвут палубу, калечат людей, но надо идти вперед, ближе и ближе. И только тогда, когда ты оказываешься прямо рядом с врагом, ты можешь открыть огонь. В бою один из наших кораблей был тяжело поврежден и оказался за линией турецкого флота. Это линейный корабль «Рафаил». Его капитан Дмитрий Лукин погиб, разорванный неприятельским ядром. Но младшие офицеры приняли на себя команду и продолжали бой. В этот момент сам Синявин, ударив по авангарду неприятеля, расстроил всю турецкую боевую линию. Наши корабли напали на флагманские суда турок и сделали это так ловко, что на каждый линейный корабль неприятеля приходилось по 2 наших. А турецкий арьергард, который должен был вроде бы защищать своих адмиралов, своих флагманов, не успел, то ли, видимо, не захотел ввязываться в бой всерьез и по-настоящему. После 4 часов упорной канонады турки бежали. И в этот момент выяснилось, что вся баталия сместилась от острова Лемнос к восточному мысу полуострова Халкидики, а именно к мысу Святой Горы Афонской. Там находилась знаменитая иноческая держава из огромного количества обителей греческих, сербских, русских. И неподалеку от Афона русские моряки не могли сплоховать. Они, несмотря на то, что ветер переменился и был для них невыгоден, продолжали бой, старались преследовать уходящую турецкую эскадру и в конце концов добились большого успеха. Уже среди ночи Около часа ночи в глубокой темноте они настигли изуродованный нашим бортовым огнем турецкий флагманский корабль «Седд-Уль-Бахир» и взяли его в плен. Пленными было взято несколько сотен турецких моряков, офицеров, адмирал Бекир Бей, были освобождены русские моряки, которые прежде были захвачены в плен на фрегате «Флора», были освобождены также британцы, которые также в неудачный для себя момент оказались пленниками турок. Но и на этом успехе баталия все еще не завершилась. Синявину удалось разрезать турецкую эскадру, часть ее уходила, и преследовать ее было бы уже затруднительно, но часть была загнана в ловушку, оказалась в глубоком заливе, из которого не было выхода. Русские корабли оказались своего рода пробкой в бутылке. Выйти оттуда, выскочить оттуда было уже невозможно. Турки могли принять бой, могли сдаться. Они решили, что самым правильным будет после сокрушительного поражения более не связываться с русскими моряками, не вступать с ними в сражение. Они сожгли собственные корабли. И таким образом результатом сражения стало пленение линейного корабля турок, уничтожение еще одного линейного корабля, фрегата и корвета. Кроме того, приходили известия о том, что туркам пришлось оставить на отмелях еще несколько других боевых единиц, также уничтожить их, поскольку довести их до Константинополя не представлялось возможным, настолько они были повреждены. Великая победа. Решительный разгром турок. Абсолютный разгром турок. И в реестре крупнейших достижений российского императорского флота победа между островом Лемнос и Афонской горой 19 июня 1807 года занимает третье место по количеству уничтоженных и плененных кораблей противника. Синявин покрыл себя неувидаемой славой в этом сражении. К сожалению, вскоре с материка пришло печальное известие. В битве при Фридланде русская армия потерпела от французов тяжелое поражение. Синявину пришлось уходить с восточного Средиземноморья, оставив туркам захваченный им трофей, корабль «Седд-Уль-Бахир». Ну, а по дороге он должен был сдать свои корабли англичанам, которые превратились из союзников во врагов. Однако англичане понимали, что им вскоре вновь придется сражаться с Францией, и Россия опять окажется их союзницей. И в связи с этим условия, на которых Синявин должен был отдать британцам корабли своей эскадры, были достаточно выгодными для России. В сущности, она ничего не потеряла, все расходы были впоследствии британцами покрыты. Немаловажную роль в этом сыграло то, что Синявин показал себя как настоящий боевой начальник. Если бы британцы захотели предложить позорные условия, если бы они попытались уничтожить в бою российский флот, они знали, что это стоить им будет чрезвычайно дорого. Слава Афонского сражения в тот момент гремело по морям и океанам. Давайте же и мы навсегда запомним о том, как российский императорский флот бороздил волны Средиземного моря, наносил туркам одно поражение за другим и высоко держал Андреевский стяг в этих далеких краях. Архипелагские экспедиции – одно из величайших достижений русского оружия – это вереница блистательных побед русского флота. Честь и слава нашим предкам. Честь и слава православному воинству, которое сражалось и побеждало в отдалении от Родины. Спасибо за внимание. До свидания.
Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». В эфире «Радио Радонеж», новая рубрика «Богословие для мирян». Простым языком о главном в церкви.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии «Радио Радонеж» редактор Илья Сергеев, мой собеседник, священник Георгий Белькинд, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких. Тема нашей сегодняшней беседы – «Знак, символ, образ». Отец Георгий, с чего мы начнем?
С вашего позволения, из-за такта, не со знака, не символа, не с образа, а с того уточнения, которое вы сделали, представляя наш фонд, что он образовательный. Это очень важная, заветная в каком-то смысле для меня вещь, потому что, ну, я, собственно, учитель до рукоположения, я работал в школе, преподавал историю. Здесь, в Москве, работал с группой, группа «Громыка», так можно ее назвать. Это была группа разработчиков в области образования, нового содержания в образовании. Люди, которые немножко вот с последней истории знакомы, знают эту разработку проектного колледжа и систему метапредметов. И вот там я, участвуя в этом, занимался преподаванием такого метапредмета, назывался «Знак».
Отец Георгий, а что такое метапредмет?
Мысль была следующая, если вот по-простому объяснить, что в каждом предмете школьном есть такая компонента, которая как бы превышает его собственное содержание. Ну, допустим, во многих предметах есть задачи, и если научить ученика обращаться с задачей как таковой, но объяснить, как устроена задача, то задачи по математике, задачи по физике, ему будет решать легче. В каждом предмете есть знание. Ну, если человеку объяснить, как устроено понятие, то он гораздо легче, гораздо быстрее может войти в понятие вещества в химии. Ну, к примеру, как бы освоить понятийный стержень самого предмета. И точно так же есть знаковые структуры, знаковые формы. Ну вот, скажем, в географии, в истории карты. Если человека специально научить работать вот именно с знаковыми такими образованиями, с знаковыми структурами, и ввести в этот мир, можно сказать, да, семиотический мир, в эту действительность, то везде, где он столкнется, вот там на истории, на географии с картами, на естественных предметах, скажем, с формулами, они не станут для него непреодолимым препятствием, потому что это особого характера такие вещи. И вот этим мы занимались. 1 февраля я преподавал «Знак» своим 15-летней давности выпускникам. Мы устроили такую встречу, вот уже взрослые совсем ребята пришли. Ну, это была и дружеская такая встреча, но вот я им предложил, а хотите, вот вернемся к этому всему, и мы устроили такой урок 15 лет спустя. Начало февраля – это для нас памятная дата, день памяти Евгения Николаевича Трубецкого, 5 числа, 5 февраля по гражданскому календарю. И вот накануне несколько было таких мероприятий. 3 февраля в Доме русского зарубежья на Таганке была конференция «Русская антисоветская литература как педагогическая проблема». Это вот тоже одно из звеньев было в цепи нашего зимнего педсовета. А 5 числа мы память Евгения Николаевича совершили литию, помянули там, небольшая экскурсия была. Вот, поэтому очень важно, мне хотелось бы как-то внимание слушателей привлечь вот к образовательной проблематике, к тому, что церковная традиция несет в себе очень богатое содержание, которое удивительным образом сопрягаются с новейшими разработками в области образования. Вот, в частности, знак. Это, казалось бы, ну вот совсем недавние, 20-25 лет назад начались изыскания, там такая продвинутая группа. А оказалось, что многие вещи, которые сейчас сформулированы как, ну, вот такие пионерные опыты, они опираются на очень богатую культуру, ну вот, скажем, символических образов. Но это же иконописная, там, полутора тысячелетняя вот традиция развитая. Прошлая наша встреча здесь у вас в студии была, когда мы обсуждали философию образа и богословие иконы, и вот касались этих тем. Церковь пережила иконоборческий период, пережила очень глубокую философскую дискуссию и много знает о символе, о символизме, об символическом образе, и обращение к этой церковной традиции может быть не таким, ну, культурологическим. Собственно, что нам сейчас предлагается? Вот церковь и школа. А, это уроки основ православной культуры. Это мы детям расскажем про иконы, про храмы. Ну, то есть в качестве учебного материала предложим. А содержание какое? Ну, особо никакого. Культурология, знакомство. Конечно, мне кажется, это проигрыш для церкви. А попытаться сопрячь церковный опыт, настоящее содержание церковной культуры с дидактикой, с разработками, вот в частности, проблему символа ввести в само содержание и показать, как характеристики образа выразительного, характеристики вот знаков и схем. В этом смысле, кстати, церковный опыт очень богат в схематизмах, вот богослужение, допустим. Там есть очень продуманные, правильные, с точки зрения семиотики, допустим, характеристики, ну уж не говоря о символе и символической культуре. Вот это было бы вещью богатой, выводящей за рамки каких-то поверхностных, таких даже политизированных там споров, которые убивают и церковное предание, и, собственно, проблематику школы, все сводят к каким-то, ну, на торфянке мы все это видим, вот каким-то дешевейшим, да, таким политтехнологиям, там, каким-то профанирующим, выхолащивающим таким ситуациям.
Отец Георгий, ну, мы уже с вами употребили слово «знак» и слово «схема». А давайте попробуем определить, чем же все-таки символ, образ и знак друг от друга отличаются.
Когда шла эта разработка, мы, конечно, опирались и на достижение той дисциплины, которая, собственно, занимается знаком. Это вообще парадоксальная вещь, потому что как специальная дисциплина возникла эта семиотика достаточно, ну, недавно, ну, 100 лет назад. Вот связывают это с именем Чарльза Пирса, американский философ, один из представителей прагматики. Хотя сама традиция знания о знаках, ну, древнейшая, конечно. Я не говорю там какие-то вот практики магические, там, суеверности, там, всякие чтения разных там звезд. Я имею в виду, вот, скажем, проект Августина, который был современником гибели великой эллинистической культуры, и когда он составлял список тех наук, которые нужно сохранить для церкви, вот, он на первое место ставил науки о знаках. То есть это традиция давняя. И вот в наших разработках мы дошли до такой, ну, простой, в общем, элементарной, что ли, структуры, что знак, ну, как некий универсум, он включает три, ну, вида, что ли, три слоя, можно сказать. Первейший, как бы сама материя знака – это образ. Сам первый шаг выразительности простой, когда нечто получает определенное значение, выражено, как бы выделено из текущей, ничего не значащей обыденности.
Например?
Сейчас я вам приведу пример. Он очень церковный, но, может быть, окажется здесь неожиданным. Вот смотрите, совсем недавно руководителем отдела по взаимодействию с обществом назначен был Владимир Легойда. И у него взял интервью известный такой тоже журналист Борис Межуев на сайте «Русская идея». Это сайт продвигает, так сказать, консервативную повестку дня, и вот Межуев задает Легойде такой вопрос. А вот скажите, что в церкви ведь тоже есть противодействие между разными лагерями, вот как в обществе у нас консерваторы и либералы? На это Легойда ему отвечает. Он не говорит сразу ни да, ни нет. Он говорит, я бы использовал другие термины. Я бы говорил не о церковных консерваторах и не о церковных либералах. Я бы говорил о церковных традиционалистах и церковных модернистах. И вот смотрите, если вдуматься, то этот, казалось бы, ну такой терминологический момент, там, как будто бы человек говорит, да, я понимаю, о чем речь, я принимаю ваш вопрос, но давайте немножко другие слова использовать. А вот не немножко другие слова, на самом деле здесь сдвигается сам образ того явления, о котором речь идет. Он, во-первых, деполитизируется, то есть сразу переводится в разряд культурных явлений, а во-вторых, он как бы становится гораздо менее радикальным, потому что когда мы употребляем слова «консерватор» и «либерал», то сразу у нас возникает вот некая картина, некое представление, ну, некий образ такой. Он очень сейчас насыщен конкретными примерами, там, политическими, парламентскими, там, и так далее. И мы понимаем, что речь идет о каких-то непримиримых лагерях. Одни говорят черное, а другие говорят белое. Когда речь заходит, там, традиционалисты, модернисты, то совсем другая картина. Она как бы гораздо мягче. Речь идет о том, что, ну да, в целом об одном и том же люди говорят, но одни считают, что надо, ну как-то, может, немножко обновить, а другие, что, ну нет, может быть, мы немножко там удержим что-то. И образная ткань восприятия сразу меняется. И вот это пример того, как человек очень грамотно, ну, я имею в виду вот интервьюира и интервьюируемого в этом примере, очень грамотно работает именно со знаковыми характеристиками. Он сразу выхватил то, что нужно переменить, чтобы разговор пошел в нужном русле, ну, в том, как он считает правильным.
Отец Георгий, а вот мой пример, который сейчас я вам приведу, как вы думаете, он подходит под ваш тезис? Вот, допустим, говорят, женщина убила своего ребенка. И все сразу думают, какая она все-таки гадина, убивает ребенка своего. А можно ведь сказать, женщина сделала аборт. Аборт – это медицинская операция, и вроде ничего страшного.
Конечно, конечно. И это именно то, что и происходит. Потому что, может быть, самое травмирующее в пастырском опыте, в опыте исповеди – это вот когда тебе приходят, ну, я ведь сейчас ни о ком конкретно не говорю, поэтому тайну исповеди не нарушаю, а некие свои такие сердечные переживания вот изолью, когда к тебе подходят и говорят там, да, батюшка, ну, да, вот грешна, ну, вот молитвы не вычитываю, да, вот аборты были. Ну, вот в той интонации, что, ну, как там, ну, там, подзабыла что-нибудь, да, вот, ну, какие-то мелкие там нарушения. И когда ты говоришь, как бы переспрашивая, аборты, убийства, все меняется, конечно, да, конечно, потому что это уже не просто акценты мы переменили или как-то немножко сдвинули интонацию. Мы меняем сам предмет.
Обычно говорят, называть вещи своими именами.
Имена и есть ключевые знаки. Знаки, в смысле, как бы средоточие значений. Вот, скажем, если вернуться к этому интервью Легойда и к этому тему, там вот два лагеря там спрашивают, как у вас там в церкви, вот у вас споры были. Вот, кстати, по поводу документа о подготовке к Евхаристии. Вот там обсуждали, там часто причащаться, не часто причащаться, там вообще как с исповедью быть, все такое. Очень определенные, ну, можно сказать, да, сложились там группы, одни одну позицию продвигают, другие другую. И можно воспользоваться этими терминами с их знаковой насыщенностью, как Межуев, допустим, говорит, это у вас что были там, либералы и консерваторы? Легойда говорит, да нет, это у нас традиционалисты и модернисты. Но представим себе, условно говоря, что кто-то говорит, ну, послушайте, это совсем не точное именование. Надо говорить так, у нас вот, да, есть две группировки, как бы две тенденции. Одни – это такие ритуальщики, они вот просто хотят там все как заведено, порядок там, а есть… Ну, такие евхаристы, которые все к благодарению, к смыслу литургии ведут. И это ведь не просто будет предложить, давайте другие термины. А нет, тут совсем образ возникает иного уровня, и эти именования, они совершенно другую задают структуру там, обсуждения. Ясно, что многие вообще не примут такой разговор, там, а почувствуют, не, вы хотите тут все поменять, потому что... Модернисты и традиционалисты, уж не говоря о либералах и консерваторах, это плюс и минус, ясно на каких полюсах. А если мы скажем, что одни вот к живой литургии, к благодарению все ведут, а эти просто к мертвому ритуалу, мы меняем местами оценочные знаки. И так во всем, собственно, эти примеры на каждом шагу. Я не буду уж касаться, просто обозначу, потому что такая рана кровоточивая. Ведь, собственно, борьба за знаки идет. Что мы будем говорить? Гражданская война на востоке Украины или российская агрессия? Борьба за термины. Потому что это не просто другие там предложения, а это для кого-то приемлемая, а для кого-то неприемлемая вообще картина происходящего, ну, с соответствующими выводами. Поэтому вот знаковая, ну, в этом смысле, с образной тканью своей, со своими схемами дальнейших действий и со своими символическими формами, знаковая структура выступает ключевой очень часто. Ну, ярчайший пример вот из совсем недавнего и всеми живо переживаемого – это встреча, конечно, патриарха с Папой Римским в Гаване, гаванская встреча. Вот там совершенно отчетливо виден символический слой, очень определенный, понятный, который, как многие говорили, он сам по себе существует. Независимо от того, будут подписаны документы, не будут, само по себе это есть некий знак, то есть символ, который уже до того, как все произошло, сразу вызвал там отношения, поляризацию, все такое. И это пример того, как знаки существуют, как они действуют, как они воспринимаются.
Отец Георгий, а чем знак отличается от образа?
Ну вот, не совсем правильный вопрос, потому что мы настаиваем как раз на том, что образ и схема, и символ – это как бы компоненты, входящие части знака. В любом знаке мы можем выделить вот тот образный слой, который в нем содержится, то есть такой первичной выразительности. Есть знаки, которые как бы более насыщенные, более мощные. Там они содержат и некие схематизмы действий, а есть... Те знаки, которые наивысший статус, вот, собственно, религиозные символы, это полные знаки, которые в себе содержат и образы, и схемы, и символический план. Вот пример, один пример, очень характерный и выразительный. Много лет назад, когда только начиналось вот это националистическое сильное движение в Татарстане, в Казани, прямо вот до юридических дошло уже и политических таких баталий, было предложение со стороны, ну, таких радикальных татарских организаций, что надо законодательно запретить на православных храмах, чтобы под крестом был полумесяц. И они говорили, ну, это же попирание нашего главного символа, То есть знак креста поставлен на знак полумесяца, и это значит, что христианство выше ислама, и мы не можем это терпеть, все такое. Очень интересная история, как она развязалась. К счастью, нашелся рассудительный, разумный человек, эксперт, один из историков, я сейчас детали уж совсем не помню, казанский или московский даже, он провел такую исследовательскую работу и представил экспертное заключение, в котором было прописано история креста как символа, полного символа вот христианства. История возникновения этой формы образа креста, где он на полумесяце стоит. История полумесяца как символа ислама. И он показал, что этот тип христианских наверший на куполах возник за несколько столетий до того, как символом ислама стал полумесяц. Он, кстати, не сразу был, это тоже там не с 8 века появилось. И содержанием этого христианского знака, поэтому, не является там триумф над мусульманством, потому что исторически все было не так. И когда эта экспертиза была предъявлена, грамотная, достоверная, там, со ссылками, так сказать, все можно было проверить, то политические силы, которые заинтересованы были в снижении накала противостояния в республике, они получили вот аргументы и смогли там как-то принять решение, как-то разрулить это, как-то успокоить немножко.
Отец Георгий, речь зашла об одной из самых основных христианских святынь, о кресте. Крест, который стоит на куполах наших храмов, крест, который мы носим на цепочке, является символом того самого креста, на котором был распят наш Господь?
Если точно, то это схема. Вот, кстати, интересная вещь. Когда возникли иконоборческие споры, императоры-иконоборцы, они же почитание икон, вернее, это позднейший термин, поклонение иконам, да, как они считали, поклонение, запрещали, но кресты оставались везде, кресты стояли, и поклонение кресту везде утверждалось в противовес иконам. Но когда этот спор дошел уже до каких-то философских глубин, то сейчас я, сходу по памяти ссылки точно не скажу, но иконопочитательская, так сказать, партия выдвинула вот следующий аргумент, что иконы выше креста, потому что иконы – это символические образы, а крест – это схема распятого тела. И вот этот термин «схема распятого тела» – другое дело, что схема сама, греческий термин «схема», то есть более натурализованное изображение, как бы вертикали тела и горизонтали раскинутых рук. Вот что такое крест. Сама эта схема в христианстве получила статус символа. Но исходно это крестное знамение и крест есть схема, которая выступала одним из символов наряду, известная вещь, наряду с рыбой. Тоже, между прочим, графически очень схематичное изображение. Две волнистых линии таких, которые как бы тело рыбки и хвостик такой вот рисуют. И точка, глазик. Вот это что такое? Это же схематический рисунок, некий образ, который соответствует слову «ихтюс». Аббревиатуре, аббревиатура тоже схема и пяти слов «ихтюс». Аббревиатура «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель», то есть символа христианства. Интересно ведь, допустим, как символом христианства от враждебного мусульманского арабоязычного мира, в период гонений, а сейчас это вот в Сирии мы видели, стала арабская буква «Нун». Вот, так сказать, этот крючок такой с точкой наверху. «Нун» – «Назаряне», «Христиане». Этой буквой, этим значком метят дома. Фактически, что это означает? Что, как прочитывается этот знак? Что предлагают три варианта – бежать, или быть убитым, или перейти в ислам. И в этом смысле, как бы сказать, символический статус того или иного знака. Вещь историческая. Бывает, что он ничего не значащее сочетание каких-то вот там черточек, значков, вдруг приобретает символическое значение. Бывает, что забывается. Ну, масса примеров, вот, скажем, 30-е годы, ну, до 39-го, до пакта о ненападении Молотов-Риббентроп, вот этот пакт, значит, когда противостояние с гитлеровской, уже с гитлеровской Германией было достаточно сильным, зафиксированы, ну, не единичные случаи арестов в северных краях, Архангельская там область, за полотенце, вышивка, там свастика была. Вот, ну, традиционная во многих культурах, и это служило основанием для репрессий, поскольку свастика, там, знак гитлеровской Германии, там отдельная история, как это все туда попало, как приобрело, но вот значение совершенно произвольно приписано и послужило основанием для репрессий. А, скажем, вот совсем недавние примеры, когда, так сказать, напряженность в Москве в каких-то там ситуациях возникала вокруг сочетания двух цветов – желтого и голубого. Ну, так сказать, вот все понимали там эту игру, там человек надевал специально там, ну, условно говоря, желтую рубашку и какую-нибудь синюю кепку. Вот, и наблюдал, как там к нему начинала приближаться милиция там, и все такое. Это вот область такой символической действительности, где все строится на том, имеет эта вещь статус знака или не имеет.
Отец Георгий, вопрос, который меня больше всего интересует, я на него пока не нашел точного ответа. Может быть, вы мне подскажете и нашим радиослушателям тоже. Как символ связан с символизируемым? То есть, как крест связан с распятым Христом, как икона Христа связана с Христом, икона святого, как она связана с самим святым?
Существенным и энергийным образом. То есть мы настаиваем вместе с Пирсом, что знак и означаемое – это не произвольно сочетаемые друг с другом вещи. Тогда мы были оккультистами, когда можно произвольно любой вещи придать любое значение. Нет, не так. В этом смысле вот семиотика имеет две традиции. Одни считают, что знак вот просто из двух вещей состоит. Знак и, и его значение. И вот, ну, просто люди договариваются. Давайте, что вот красный свет – стоп, а зеленый – это поехали. Кстати, во время культурной революции хунвейбины подали протест в пекинский горком КПК, что нельзя в стране, победившей революции, чтобы на красный свет стояли, а на зеленый ехали, и добились того, что какое-то время в Пекине светофоры переделали, там наоборот, значит, на красный ехали, а на зеленый стояли. Но есть какая-то культурная, существенная связь одного и другого, и Пирс специально выделял третий компонент интерпретанта. Вот он говорил, что есть вот сама связь знака с его значением, которая укоренена в культуре, в которой есть какой-то существенный момент, и в этом смысле святоотеческая традиция преисполнена символических толкований, как, ну, я не знаю, еще восходя там к тому поэтическому образу, как Василий Великий говорит, что вот крест мы везде видим, посмотрите на корабль, парус, как он на кресте, и дальше идет вот церковь, также вот Христос свой крест поставил, и дух веет вот в парус нашего корабля, или вот плуг, ну, там то же самое, вот пересечение вертикали и горизонтали. Хотя для римлян, которые на крест возводили уголовных преступников, не граждан Рима, это все ничего не значило. И в этом смысле есть область культуры. Если ты к ней принадлежишь, то эти значения для тебя действительны. Если ты не принадлежишь, ну, ты просто не можешь, так сказать, читать эти знаки, эти символы, этот язык, и в этом сложность соприкосновения разных культур, ну, в том числе и религиозных. Но вот яркий пример из такой, как бы, низовой культурной области. В 1945 году эта история описана, когда встреча на Эльбе была советских и американских солдат в один, ну, все очень теплая обстановка, там радостное братание, победа уже над общим врагом, и вдруг в одном месте возникла перестрелка. Действительно, перестрелка, американцы и советские солдаты стреляли, там кто-то и ранен, погибл, не знаю, но началось расследование, что произошло. И выяснилось, что был разговор, два парня, о чем-то они спорили, ну, на той смеси славяно-немецко-английской, на которой вся Европа тогда говорила, как-то изъяснялись. Наш что-то говорил так, а тот что-то говорил не так. И парень из-под Рязани в пылу, так сказать, спора, чтобы придать силу своим словам, ну, сделал такой жест. А жест – это один из видов очень в культуре распространенных знаков, с фиксированными своими значениями. Ну, вот на самом деле вот так. И как-то хлопнул себя по бедру, ладонью. А его собеседник был из Техаса. А в Техасе этот жест означает, что через несколько секунд в тебя будут разряжать культ. И у американского солдата сработал рефлекс. Он просто выхватил оружие и стал стрелять. Ну и наши тоже стали стрелять. Вот один из таких примеров несочетаемости значений, хотя внешне форма одна и та же. И в этом смысле, конечно, не может быть никаких универсальных знаков, вот я имею в виду, которые могли бы взять и все культуры вот как-то соединить, ну, механически. То есть, если мы вот возьмем и просто нарисуем крест, полумесяц, там, шестиконечную звезду, ну, вот как это все на одном поле, и будем думать, что мы что-то произвели с мировыми традициями религиозными, ничего. То есть, это соединение ничего не будет означать, потому что значения эти непроизвольны, за ними стоят глубокие жизненные укорененные смыслы, с которыми произвольно обращаться нельзя. И в этом смысле православие, православная традиция, ну, христианская традиция, имеет канонический запрет, он так и называется, произвольное символотворчество. Нам это запрещено, мы не можем, вот скажем, с иконами, мы не можем взять и, ну, как бы сочинить иконы. Вот написать. Вот, кстати, о том тяжелом примере, о котором вы говорили про аборт и убийство. Вот эта распространившаяся греческая икона, где Христос в руке держит там тельце ребенка не родившегося, она подпадает под запрет произвольного символотворчества. Такого события Евангелие не описывает, его не было в земной жизни Спасителя, и поэтому как бы сильно не было это, так сказать, в воспитательном смысле, как бы нам ни казалось привлекательным вот по чувствам ударить вот верующих женщин, допустим, по канонам, регулирующим иконописание, это запрещено, так называемые отреченные иконы. Так же, как Отечество, да, когда рядом со Спасителем голубка рисуют и дедушку с бородой. Воплотился один Христос, не вся Троица. И мы не можем свои воображения наделять символическим смыслом. Что они будут означать? Они не будут означать ничего.
Отец Георгий, я слышал, что в доиконоборческую эпоху было сугубо почтительное отношение к иконам, и иконы даже использовали в качестве крестных. То есть человек, допустим, крестя своего ребенка, в крестные брал икону святителя Николая. Как вы думаете, допустимо ли такое? И вообще вот то, что изображено на иконе, и сам святитель Николай – это одно и то же? Или все-таки символ и реальность – это разные вещи?
Это не одно и то же. Поэтому мы и твердо очень стоим на том, что литургия – это не символ, и вино, и хлеб – это не символы плоти и крови, а это сама истинная кровь твоя и сама честная, плоть твоя и сама честная кровь твоя. Это не символы. Поэтому, кстати, когда люди идут причащаться, мы ведь обязаны, как пастыри, указывать, что не надо к иконам прикладываться. потому что сам Христос здесь. Образы отступают, а приходит сам Господь в невечернем свете Царства Своего, и нам даруется Царство Божие само, не в образах.
Отец Георгий, а крещение? Вот вода – это символ чего-то во время крещения или это реальность?
Вода – символ, но крещение не символ. Тут слово «символ» двоится, потому что у нас в языке, к сожалению, оно как раз противоположное значение приобрело. Ну, как мы говорим, ну, символически, да, это значит в рюмочку две капли, вот не по-настоящему, вот такой неблагочестивый пример, вот, а символически на самом деле это же и значит по-настоящему. Поэтому сам вопрос не очень корректен, но он понятен, почему задается. Так принято там. К сожалению, вот многие вещи прямо противоположны, потому что, вот скажем, комфортно. Это значит, ну, как-то так, ну, расслабиться, без напряжений. А комфортер в английской Библии, King James Version, комфортер – это Дух Святой, то есть укрепитель, комфортер, укрепитель, усилитель. То есть один из тех примеров, когда слово приобрело значение прямо противоположное тому, которое исходно. И вот символизмом вот эта вещь вся произошла. Поэтому символически это значит по-настоящему. То есть через символы нам дается реальность нетварного, нам, тварным существам, передается настоящая вода. Кстати, поэтому ведь священноначалие вот настоятельно уже требует погружать. Вот в этом смысле, смотрите, крещение через погружение – это настоящее крещение. А вот когда мы там в силу обстоятельств или там по греховной немощи крестим через обливание, окропление, вызывая критику старообрядцев, то это вот в том неправильном значении будет как раз символически. Мы как бы не само дело производим, а как бы его, ну, образ даем.
Значит ли это, что человек что-то потеряет, будучи крещен обливанием или окроплением?
Ну нет, не так, не так. Это тогда означало бы, что мы входим в область магии. Потому что свобода есть вещь абсолютная, и она, конечно, управляется таким или другим образом, но ее нельзя подменить и нельзя изобрести какие-то вещи, которые бы, ну, я не знаю, сколько бы ни писали на машинах, там, Обама и, там, соответственно, дальше приписку, ну, люди могут выразить какие-то свои чувства, обругать кого-то. На самом деле, что это такое? Это вот какое-то символическое уничтожение, уничижение, расчеловечение врага. Ну, мы же не вудаисты, да, что возьмем там куклу, сделаем, гвозди повтыкаем там, и все, ему конец тогда. Вот. Этот пример, кстати, вот Кураев любил приводить, рассказывая, как его отец в свое время ему пересказывал историю, когда в Институт марксизма-ленинизма приехала делегация Компартии Индонезии. И потом, после официальной части, была теплая дружеская часть, и все как-то так согрелись теплом этой совместной трапезы, не символической весьма в этом смысле. И один из марксистов-ленинистов московских, соседу-индонезийцу, который ему стал доверительно рассказывать, какие у них в деревне, а Компартия Индонезии загнана была после переворота совсем в подполье, в деревне, какой у них колдун сильный, что вот только там глянет на кого, и все, конец человеку, не жилец. И московский коммунист тут как-то взбодрившись говорит: «Так а что же вы не используете такую силу в борьбе с голландскими колонизаторами?» Ну, шутя, конечно, а тот ему на полном серьезе отвечает, что «мы пробовали, да не выходит, они крещенные, на них не действует».
Дорогие радиослушатели, продолжение беседы со священником Георгием Белькиндом слушайте в среду, 13 апреля, в 22 часа.